Благослови нас, Господи, и сегодня снова обратиться к Слову Твоему, войти в Него и укорениться нам в Писании. Соделай так, Господи, потому что тогда жизнь наша будет совершенно другой. Тогда мы сможем жить с Тобой, для Тебя и во имя Твое. Благослови, Господи, всех, кто сейчас в пути, кто опаздывает, тех, кто забыл, кого не хватило сил сегодня прийти. Дай им силы все-таки вспомнить и прийти. Так, открываем, продолжаем Бытие, 37 глава. Я, с вашего позволения, мы остановились на самом деле на 36-й, но я думаю, можно пропустить 36-ю, вы самостоятельно. Там просто родословие Гледот и Сава. Эти имена хорошо бы знать, учить, конечно, разумеется, их не надо, потому что дальше, когда будем читать Исход и там Судьи и так далее, то вот эти имена, как имена племен, в среде которых жил Израиль, это все будет нам очень важно. Итак, мы остановились на том, что Иаков и с Исавом похоронили отца своего, Исаака, и Иаков сильно изменился. Но человек не меняется в один день. Вот он может принять решение с сегодняшнего дня: я больше не разрешаю никому, ни себе, ни тем, которые рядом со мной, за которых я несу ответственность, поклоняться Богу там и еще, между прочим, там, или как-то между пальцев потихонечку кому-то другому. Иаков устанавливает строжайшее единобожие в своей семье, в своем роду, в своем племени, и, по-видимому, этому учит других. И это замечательно. Но это только первый шаг. Иаков остается таким же человеком страстным. Вот третий стих 37 главы говорит: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. И дальше объяснение, но тут надо быть очень внимательным, потому что он был сын старости его. Но есть еще один сын, который как бы гораздо более является сыном старости. Кто? Вениамин. И Вениамин не был таким любимцем. Вот обратите внимание на этот третий стих. А вот начиная, Библия имеет очень определенный стиль. Стиль изъяснения. Он, я бы назвал его многослойным. Для читателей разного уровня. Ну, если ты простец, то есть вот, ну, ты обычно же раньше это не сидел, читали, ты всегда зачитывал вслух, или, ну, еще там совсем юный человек, совсем юный, там, дитя, там, ребенок, то это объяснение очень хорошо работает. Да, сын старости его. На самом деле, сказать, это первый слой. Мы понимаем, что он любил его не только потому, что он был сыном старости. Вот. 11 из 12 сыновей родились в Месопотамии, и в том числе Иосиф. И как бы в этом, а в земле обетованной родился только Вениамин. Вот. Он его так любил, потому что он был его первенец от Рахиль, любимой жены, которую он любил страстно, больше всех, которую он потерял И, конечно, она по-прежнему наплакивала ее в сердце свое. И поэтому Иосиф, его 11-й сын, тоже был его любимцем. Он был... Вот мы сегодня начнем говорить об Иосифе. Иосиф был человек необычный. Во многом он походил на свою мать. То есть он был человек обаятельный, талантливый, и он отлично, и даже больше, чем он, сказать, что он был обаятельный, это мало сказать. Он умел людей очаровывать, обворожительный был юноша, и он отлично это знал. Есть такое французское слово «шармер». Вот. У него был невероятный шарм. Но это, ну, бывают такие люди. Но он знал это качество и умел им пользоваться. Он умел обвораживать людей. Вот, своей красотой, умом, знанием. И вообще из всех вот сыновей, по-видимому, только Иосиф был так, примерно таким же, как когда-то Иаков. То есть он сидел, вот, пользуясь еврейским выражением, у ног отца своего, и вот изучал, учился от отца, расспрашивал его о его жизни, о жизни Исаака, о жизни Авраама. Ну вот так же, как когда-то Иаков. Мы видим, что остальные сыновья такие довольно деятельные, тоже они, в общем, все довольно страстные. Таких меланхоличных сыновей мы у него не видим. Вот, они все были страстные. Но Иосиф был совершенно другой. В общем, он был любимчик и был избалован. Вот. Был совершенно избалованный такой вот молодой человек. И, в общем, очень похоже, если мы читаем текст и внимательно смотрим, что именно ему, наверное, Иаков предполагал передать это благословение. Вот, потому что вот тут в этом же третьем стихе «и сделал ему разноцветную одежду». Для нас это какая-то совершенно малозначимая фраза, не очень осмысленная, но это праздничная одежда. Эта одежда, можно даже сказать, больше жениха, который, в общем, дорогая, драгоценная, которая, конечно, откуда-то там привезли там задорого из других стран, скорее всего, из Египта. В Египте умели выделывать лен. Вы льняные ткани видели? Видели. Хорошо. Египтяне умели лен выделывать так, что он восстановился как фактурой, как шелк. То есть он был тончайший, понимаете? Поэтому их льняные одежды, они носили вот эти повязки набедренные, там и такие, ну, типа туник, они были льняные, но из тончайшего, почти прозрачного льна. Вот. Вот буквально недавно, лет 10 назад, секрет выделки такой выделки льна вот как бы вот, восстановили. А до этого это было просто чудо, так что это лен грубая, толстая ткань. Вот. Ну вот так. И увидели братья, что отец любит его более других, и возненавидели, и не могли говорить с ним дружелюбно. Что совершенно естественно. Дело даже не в том, что они его стали завидовать и возненавидели, потому что отец любит больше других, а потому что Иосиф вел себя совершенно, ну, в общем, чудовищным образом. Он считал, что раз он такой красавец, вообще в историю он вошел с этим даже титулом, вы знаете, да? Иосиф Прекрасный. Потому что Иосифов довольно много в Библии. И вот он именуется всегда Иосиф Прекрасный. Это я советую даже записать, потому что это часто в литературе можно встретить. Иосиф Прекрасный. Вот. И он умел расположить к себе всех подряд. И, в общем, они видели, что 11-му сыну предназначено благословение, а он этим хвастался. И, кроме того, у него какие-то дары открылись, близкие к пророческим, вот с 5 стиха видел Иосиф сон. Ну, в общем, он пророческий, конечно, сон. И он рассказывает братьям, что было, конечно, совершенно безрассудно. Потому что смысл сна, что все братья ему начинают служить и начинают ему кланяться. Это мало кому может понравиться. А при этом надо иметь в виду, что разница в возрасте была огромной между, допустим, Иосифом и Рувимом. Ну, лет 20 точно, а может 25 даже. Вот, очень большая разница. И это зрелые, взрослые мужи, сыновья, а это еще мальчишка. И он им рассказывает такие сны, там про снопы, там и ваш, вот и так далее. Сказали братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны и за слова его. 9 стих. Видел другой сон. Ну и опять, значит, там как бы образы другие, но смысл тот же самый. А все ему начинают кланяться. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец и сказал, что это за сон, который ты видел. Ну, братья же досадовали на него, а отец это заметил. Ну, надо сказать, что Иосиф умел обворожить не только разных людей, но и отца тоже. Эту одежду праздничную, такую вот, как бы одежду благословения он у отца выпросил. Ну, и это довольно... В общем, Иаков не принял мир, он видит, что братья, как бы среди братьев зреет ропот и зреет недовольство в адрес Иосифа, но никаких мер не принимает, вот, чтобы установить мир между братьями. Вот. 12 стих. Братья пошли его пасти скот отца своего в Сихем. Это довольно далеко. Это несколько дней пути, даже не пешком, а ну вот на верхом там, вот, на острове. Израиль, отец предлагает пойти посмотреть. Пойди, я пошлю тебя к ним. Не пасут ли твои братья в Сихеме? Пойди посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ. Вот. Значит, он едет как посланец отца, как проверяющий. А Иаков, в общем, творит вещь довольно безрассудную. Он знает, что у братьев уже, так сказать, гнойник созрел, нелюбви к Иосифу, и посылает его туда, как своего личного, так сказать, представителя, да еще с такими, как инспектора, младшего братьев проверять старших. Вот, и вот он их нашел, и нашел их в Дофане. 18 стих. Увидели они его издали, и прежде чем приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. То есть он их довел до такого состояния, что они были готовы брата убить. Вот идет сновидец. Пойдем теперь, убьем его. Бросим в ров, скажем, что хищный зверь съел его. Услышал это Рувим и избавил его от рук. Сказал, нет, не убьем его. Не проливайте крови его. Но Рувим все-таки первенец, у него есть особые дары и харизмы, он понимает, что есть запредельные вещи. Убивать нельзя. Бросьте в ров, который в пустыне, а руки не полагайте. Вот. И рекомендует, что он говорил с намерением избавить от руки их и возвратить отцу. Когда Иосиф пришел к братьям, они сняли с Иосифа одежду его, и Писание подчеркивает, одежду разноцветную. Взяли, бросили в ров. Ров же был пуст, воды в нем не было. То есть это колодец. Ров для нас это просто траншея, какая-то большая яма, а это был глубокий достаточно колодец, но высохший, в котором не стало воды. По-видимому, его связали и бросили туда. То, что Иаков его посылает с такой миссией и разрешает ему вот в этой вот праздничной, особенной одежде ехать, это, конечно, полная неосмотрительность. Иосиф, мальчишка, он плохо понимает, он читает, как многие люди, там, юноши и девушки в этом возрасте, что все обязаны его любить, и он может очаровать кого угодно. Вот. И вообще, что он центр мира. То есть перед нами такой бегло нарисованный, просто штрихами портрет человека очень талантливого, очень даровитого, обаятельного, но страшного эгоцентрика. И сели они есть хлеб, и вот идет из Галаада караван измаильтян. Ну, везут там разные товары. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем нашего брата и скроем кровь его, пойдем продадим его, а руки наши да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Иуда говорит, ну, в этой ситуации, так сказать, из двух зол надо выбирать меньше, и он говорит, в общем, более-менее разумную вещь. Братья его послушались, и вот они вытащили изо рва, значит, вытащили изо рва, это значит, что он был связан, он сам двигаться не мог. И продали Иосифа за 20 серебряников. Это не такие уж большие деньги. А они отвели Иосифа в Египет. Вот обратите внимание, Писание нам таким очень спокойным, я бы сказал, даже как бы бесстрастным языком, ну как будто кинокамера, так сказать, телекамера скользит, все показывает и не комментирует. Но мы должны научиться, я это очень прошу вас обратить на мои слова внимание, научиться задавать Библии вопросы. Вот. Есть несколько вещей, которым надо мы, в общем, начинаем учиться. Во-первых, надо научиться задавать Библии вопросы, ну, а потом уже научиться слышать вопросы, которые Библия задает каждому из вас. Нам всем. Вот смотрите, они вытащили, продали за 20 монет, а эти купцы отвели Иосифа в Египет. Значит, Иосиф не немой, у него с речью всегда был полный порядок, он умел словами обворожить кого угодно. Он мог сказать этим купцам, вот там живет, так сказать, я вообще сын довольно богатого человека, отведите меня вот туда-то, отец вам даст не 20, а сколько? Сколько попросите, столько и даст. Хоть 200, хоть там 1000. Дал бы отец? Ну, конечно, дал бы. Ну, конечно, дал бы. Но он молчит, он позволяет увести себя в Египет. И вот первый вопрос, который... Это надо увидеть. Понимаете? Первый вопрос, который мы обязаны задать себе и Библии, почему Иосиф молчит? Почему он не попросил, чтобы его отвели к отцу? Это вопрос, который Библия вам знает. Представьте себе, значит, его привозят к отцу. И купцы рассказывают, вот такие-то люди его нам продали. Продали родного брата в рабство. Что должен был сделать отец? Ну, как минимум, проклясть их, отлучить от наследства всех десятерых. Значит, кто читал дальше, кто читал исход и прочее, продажа брата, ну, и в узком, и в широком смысле слова, в рабство, это какой грех? Это смертный грех. Это смертный грех. Значит, все братья согрешили смертным грехом. И тогда отец должен был продать. И тогда что было бы с благословением? Значит, первый раз в жизни Иосиф подумал не о себе, а подумал, как когда-то думали Авраам, Исаак, Иаков, о благословении. Значит, впервые в жизни центром он отодвинул себя из центра своей жизни. Да, отца он тоже, конечно, он понимал, что для отца будет огромное горе, это все правильно, несомненно. Но это, значит, 3 дня вот в этом, тут ров переведен, ну, как могила, как к сухом колодце, он переродился. Вот, и вот это надо видеть. То есть иногда Бог попускает людям вот такого рода, очень талантливым и отмеченным вот печатью каких-то там даров свыше, но которые зациклены на себе, вот такую встряску серьезную. Вот. И Иосиф отдает себя в руки Божьи. Вот. Он не может вернуться к отцу, и он принимает совершенно никакой идеи блудного сына. Это Аня тут не совершенно. Отца он очень любил, и по нему тосковал и страдал там и так далее. Он не мог предать братьев. Он не мог предать братьев и предать благословение. Он знал, но он понимал, что пути Божии, Бог никогда не повторяется. Бог всегда творит все новое. Иосиф действительно имел пророческий дар. И он видел то, что еще не видел даже отец его. Что братьев подставлять нельзя. Вот.
А его сыны были?
Здравствуй.
На самом деле пророчества.
Это ты... Ты читала книгу или нет?
Ну, я читала. Мне удивительно, что вот такому зацикленному человеку Бог доверил такие сыны.
Ничего тут удивительного нет. Бог всегда дает авансом надежды.
Это могло усугубить его духовное
могло.
Состояние значительно.
Бог доверяет человеку. Бог доверяет человеку. И вот Иосиф своим поведением не обманул доверие Бога. Он принял то, что ему даровано. Он принял, теперь он в статусе раба. Его продали, теперь он раб. Поймите. И он это принимает как дар Божий, и как испытание, как наказание и так далее. Вот. Я надеюсь, ты читала всю эту книгу.
Не
читала. Ну, ты меня утешаешь.
Неожиданная трактовка.
Трактовка совершенно.
Я дочитала, мне всегда казалось, какой Иосиф святой, какие ужасные братья, святого человека в родственнике.
Значит, ничего в нем пока святого нет. Есть таланты и дары, которые дал ему Господь. Но до этих талантов и даров надо еще дорасти. Это Бог дает всегда урок в авансе. И не только Иосифу, но всем подряд. Интересно, что продают его не все братья, то есть 9 человек, а не 10. Рувима не было. Рувим пришел к Орву, нет. И вот Иосифа нет в Орву. И возвратились к братьям. И сказал: отрока нет, а куя? Куда я денусь? Вот иногда Писание нам передает эту интонацию. И я очень хотел бы, чтобы вы научились различать голоса этих людей, чтобы они были для вас живыми. Куда я денусь? Он, наверное, надеялся вымолить, что он приведет Иосиф, и он, отец его, простит за тот грех страшный, который он сотворил. Взяли они одежды Иосифа, закололи козла, испачкали кровью. Ну, приходят, говорят: вот посмотри, что мы нашли. Сына ли твоего это одежда или нет? Ну вот, Иаков, конечно, тут с ним происходит ужасная вещь. Он раздирает свои одежды, возложил в ретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни. Зачем подчеркнуто, что многие дни? Тут каждое слово, каждая фраза имеет свой смысл. Почему это подчеркивается? Книга Бытие – это один из ее, так сказать, как бы одна из проекций, плоскостей, которых можно рассматривать, это иллюстрации или проповедь на тему закона. А закон говорит интересную вещь. Когда у тебя умирает близкий человек, отец, мать, сын, там, дочь, муж, оплакивать его можно не более 7 дней. Потому что Бог остается с тобой. И Он Бог жизни, а не смерти. Вот граница этого траура, которая у языческих народов была, ну, практически бесконечна, там, она законом очень строго устанавливается. Не более чем 7 дней. Вот. Потому что, ну, нет оснований больше, потому что Бог с тобой остается. Я говорю, что здесь, я много раз вам показывал, что это очень многие вещи здесь, как проповедь или иллюстрация к заповедям. И поэтому вот эта вещь именно эта. Так какого рода? Значит, и показано, насколько он любил своего сына. Многие дни. Многие дни – это, конечно, не 7 дней, это гораздо больше. И собрались все сыновья его и дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться. И сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Вот. То, что мы здесь видим, это страшно. Бог все время зовет человека вперед и вверх, к некому совершенству. Вот Бог дал человеку, Иакову, 12 сыновей. Это великое сокровище, это уже почти как бы родоначальники народа. Это не один сын, не два сына. Вот. Но Иаков продолжает мыслить в категориях своих предков. Надо выбрать одного. Но никогда ничего не повторяется. Бог всегда творит все новое. И он ставит человека в такую ситуацию, когда человек тоже должен каждый день делать что-то новое. Но осознать это очень трудно. Мы живем по стереотипам. И, кроме того, Иаков очень страстный человек. А страстность и святость, они, в общем, не очень-то совместимы. А Бог призывает каждого к святости. И тогда он берет и убирает предмет его страсти. Вот. Это может быть достаточно жестко и даже жестоко, как в случае с любимой женой. Это может быть очень трудно, как в случае с Иосифом, потому что Иосиф потом возвращается. Но это, ну, у Бога нет других вариантов. Он всегда, его цель, наказать человека, а дать возможность ему освободиться, чтобы человек держался только за Бога. Да, надо, так сказать, любить ближних, надо любить, там, есть любимые дети, любимые, там, жена и так далее. Но на первом месте Бог и только Бог. И вот это такая удивительная божественная педагогика. Писание показывает, что Иаков не очень-то быстро это начинает осмыслять. Требуется время. И Бог терпит, Бог ждет, чтобы человек что-то осознал, осмыслил и понял. Ну вот разные есть люди. Вот с Иосифом это произошло очень быстро. Вот ему, он перевернул вся его жизнь, вот, он увидел свою жизнь за несколько дней, находясь связанным в этом сухом колодце. И сдвиг вот это, поворот жизни, это называется по-гречески метаноя. Да, знакомое слово? Знакомое. По-еврейски это называется тшува. Тшува. По-русски это и то, и другое означает буквально поворот. Поворот. Метаноя и тшува – поворот. По-русски обычно это переводится как покаяние. Покаяние – это и есть поворот. Поворот жизни, направление жизни. Пути жизни. И вот, и это одна из самых важных вещей, которые нам показывает Писание. Бог смотрит на путь человека. Не на каждый момент его жизни, не на каждую точку его жизни. А если было бы так, от нас бы давно мокрого места не осталось. Потому что мы грешим там и отпадаем каждый день. Но упав, надо встать. И поэтому Бог по своему милосердию смотрит на путь человека, на направление, на вектор. Вот. И если человек не хватает сил сразу встать на нужный путь, он терпит, ждет. Вот это самое удивительное. У нас какой-то совершенно поразительный Господь. Вот. Вот дальше 38 глава. Да, кончается здесь, что, что в Египте продали его там некому царедворцу при фараоне там и так далее. Это мы еще вернемся к Иосифу. И вот тут удивительная, одна из самых гениальных новелл по жанру, а это скорее даже, можно сказать, и роман, 38 глава «Бытия» про грех Иуды. Вот. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился, ну, там, близ одного там человека, имя которого Хир. Адоламитянин это не название народа, это название скорее города, местности, где он жил. Часто люди называются по имени того места, где они живут. Вот. Опять вопрос, который Библия нам задает, и вы должны его увидеть. Почему он отошел от братьев? Остальные братья живут вместе, работают вместе, пасут скот отца вместе, и свой скот Они уже очень взрослые, они очень самостоятельные. Я им там за 40 уже, в общем, взрослые люди, взрослые мужчины. Кому-то уже, у него наверняка уже лет 50. Почему он отошел от них? Очень похоже на то. Он предложил продать. Он предложил продать Иосифа. Ему трудно жить с братьями, потому что они свидетели его преступления. Вот. И дальше потрясающий рассказ, главным персонажем которого тут, собственно, два. Это сам Иуда и его невестка Фомарь. Ну вот в еврейском, как и в греческом языке, фете – это чередующийся согласный. Известное, так сказать, имя Фомарь вошло как женское имя и в русский язык тоже, да? Тамара. Тамара. Вот. Ну вот там были у него сыновья, и они были... Вот то, что там они делают, так сказать, первенец был неугоден перед очами Господа, умертвил его. На самом деле тут все как бы наоборот. Про Иру мы ничего не знаем, что он сделал. Бог никого никогда не умертвляет. Это особый язык Писания. Чтобы мы никогда не даже и подумали выйти из пределов строгого единобожия. Значит, он что-то такое совершил, что привело к смерти. Вот. А Бог, конечно же, сказать, не киллер и никакой не убийца. Вот. И второй сын совершил там страшное преступление. С точки зрения закона это тоже смертный грех. Вот этот Анан. Зло было пред очами Господа то, что он сделал. Потом мы в исходе такую заповедь видим, что вот этого делать нельзя, это грех смертный. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей, живи вдовой в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ну, он был еще последний, третий сын был совсем маленький. Фомарь, значит, послушалась, пошла жить, стала жить в доме отца своего. Интонации такие, что она очень хорошо знает традицию, знает какие-то заповеди, которые уже были. Вот. Она имеет право, будучи вдовой, выйти замуж за другого. Но они выходят замуж другого. Она ждет этого Ира. А ждет, простите, этого Шелу, третьего сына. Вот. Это называется левиратский брак. И если бы вот, рождается ребенок от него, он считается сыном там, или дочерью умершего брата старшего. Чтобы его род, его семя не исчезло в народе. Это опять уже из исхода. Прошло много времени, значит, опять Писание 12 стих не говорит, что прошло много времени, значит, и уже вырос этот сын третий. И он не отдает. Вот. Умирает жена Иуды там и так далее. И вот 13. И уведали Фомарь. Вот, свекор твой идет в Фамну, стричь скот свой. Дальше происходит то, что кажется совершенно немыслимым и невозможным. И вообще, с точки зрения закона, является страшным грехом. Она видит, значит, перед... Я должен вам сразу сказать, что образ Фомарь – один из самых поразительных образов женских в Священном Писании. Эта женщина, в общем, она не из, ну, она из хананейских, так сказать, женщин. Но она входит в дом Иакова настолько глубоко, я говорю в духовном смысле, И настолько вот она становится, ну, столь так она принимает близко вот этот, эту заповедь, от которой надо трудиться, чтобы народу, чтобы потомство Авраама было как звезд на небе. И она не позволяет себя отстранить. Иуда хочет ее отстранить от этого дела. Вот. Но она твердо знает, что ей Бог велит войти в народ Божий. Она одевает одежду блудницы, а это была такая специальная одежда, профодежда, можно сказать, профессиональная. Вот, ну, всегда были блудницы, которые как бы делали это своей профессией, и это всегда как-то нормировалось, в частности, одежды, чтобы все знали, чтобы не путали. И вот Иуда там идет, видит эту даму, там лицо ее закрыто. Жены у него нет. Что ты хочешь? Что тебе заплатить? А у него с собой ничего нет. Он идет там с посохом и все. Вот. И он дает ей залог. Он сказал, я тебе потом заплачу. Вот возьми мой посох, перевязь, что там еще, печать там. Печать. Это все очень личные вещи. Вот. И на следующий день, значит, он своему другу говорит, вот там на перекрестке дорог сидит такая какая-то женщина-блудница, вот пойди там отведи козленочка. Тот приходит и говорит, не было здесь никакой женщины никогда. Вот. Вот. Иуда, в общем, удивлен, потому что, ну, бизнес есть бизнес. Взять товар и не заплатить деньги – это бесчестное дело. Вот тут я говорю, вы должны к этому отнестись очень… Тут надо очень осторожно, так сказать, не спешить с оценками. Вот. Иуда сказал, 23 стих, «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали нами смеяться. Вот я посылал того козленка, но ты не нашел ее. То есть я готов был заплатить. Козленок – это достаточно большая, хорошая плата за такие кратковременные услуги. Вот. Прошло около 3 месяцев. Сказали Иуде, Фомарь, невестка твоя, впала в блуд. И вот она беременна от блуда. Значит, смотрите слова, ответ Иуды. Выведите ее, и пусть она будет сожжена. А, о чем это говорит?
Суждение.
Это мало, слишком мягко. И это слишком мягко. Значит, это слишком мягко. Опять слишком мягко. Значит, казнь в виде сожжения никогда не практиковалась в тех местах. В народе Божьем тем более. То есть это показывает, что? Что он пришел в страшное негодование, у него страшная ярость. Его семья опозорена. Вот его, так сказать, шатрах, его семье, его роде называется блудница. Вот. Понимаете? Вот такая ярость, что он готов там вообще действовать сверх меры. Там побить камнями, еще как-то там. Вот. Но когда повели ее, послала она сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. Узнавай, чья это печать, перевязь и трость. Вот смотрите на 26 стих, и я очень хочу, чтобы вы его услышали. Иуда узнал и сказал, она правее меня. Что это значит?
Что он раскаялся.
Это слова покаяния, совершенно верно. Она правее меня. Потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и познавал ее боли. В то время, во время родов оказалось, что близнецы, ну и так далее. Это все вы читаете дальше. И вот я обращаю ваше внимание вот на что. Вообще ситуация смешная. Она, я бы сказал, даже не смешная, а трагикомическая. Потому что он отец, как бы своих внуков. Она же его невестка. Вот, сноха, то есть. И вот растут два здоровых парня, близнецы. Они перед его глазами, они его сыновья. Вот. Лет через 20 после продажи Иосифа, ну, братья могут это вспоминать как какой-то эпизод жизни. Да, мы были молодые, мы там погорячились, продали братья в рабство. Что-то было когда-то. Так, можно и забыть. Все время какие-то события, дети рождаются, жены там появляются, скот там умножается. Ну, в общем, всякие житейские ситуации каждый день. Но Иуда оказывается в ситуации, когда забыть о своем грехе он не может. Эти два парня все время перед его глазами, каждый день. И за его спиной все время все шепчутся. А вы слышали, а вы знаете, это Иуда тот самый снохач, который, так сказать, завел детей от собственной снохи. И все вокруг хохочут. Ну, за его спиной, конечно, потому что так это неприлично. То есть это потрясающая ситуация. Ведь Бог потом через Иакова именно Иуду избирает носителем благословения. Хотя то, что он творит, это грех. Значит, Бог смотрит не на грех, а на что? На раскаяние. Вот. Вы должны смотреть немножко глубже. Повторяю, стиль Библии такой, ну, нарочито простодушный. Вот потом было это, потом было это. А вы должны смотреть и задавать вопросы Библии. А что было потом с Иудой? Как он жил потом дальше эти все годы? Вот два здоровых парня. Вот они мальчики, потом они уже юные, подростки, потом юноши. И от них никуда не денешься. Вот они каждый день перед глазами. И грех мой всегда предо мною, как говорит Псалом, стих Псалма, это мог сказать Иуда совершенно спокойно и каждый день. Понимаете? Вот. Все остальное можно забыть, там, как что-то разовое. Ну вот Левий, Симеон там рубали, как капусту, там жители Сихема, там, ну да, молодые были, погорячись. Там, потом вспоминают даже уже в старости, там с некоторым даже, какой-то таким, вот какие мы были. Молодцы. А тут так невозможно. Это совсем другая ситуация. И забыть невозможно, и переоценить невозможно. Как-то, ну, поменять местами. Сказать, какие мы были храбрецы, молодцы, вдвоем там весь город. Так, ну все. Нет. Грех мой всегда предо мной. И вот Иуда становится центром благословения вопреки этому греху. И вот я говорю, мы должны с вами смотреть и стараться увидеть не только то, что Писание нам о чем говорит, но о том, о чем оно умалчивает. А умалчивает оно о многолетнем покаянии и раскаянии Иуды. И, по-видимому, оно было очень глубоким. Если потом, я надеюсь, вы читали книгу до конца, все, вот Бог действует так, и даже Отец действует так. Вот. Значит, это совершенно потрясающая сцена. И я хочу, чтобы вы увидели Иуду другими глазами. Да, легко его, в него бросить камень, он совершил, в общем, грех. И грех смертный, это ясно, прелюбодеяние, о чем тут говорить. Но вот грех нам виден, а покаяние не видно. И поэтому это слова великого святого Ефрема Сирина: не спеши осуждать брата твоего, потому что грех тебе его виден, а покаяние тебе его не видно. И вот, покаяние тут не показано, оно только намекается. Как бы сама ситуация его заставила бы или стать великим грешником, или покаяться, повернуть свою жизнь. Вот. И по факту того, что дальше он становится первым среди братьев, вот когда он приходит к Иосифу и говорит, и держит речь, братья его ставят первым. Вот. Его ставят первым. Значит, они, его духовное главенство не только признают, но и видят. Вот. Значит, еще раз повторю. Бог смотрит на путь человека. И это самое главное и очень утешительное для нас. И мысль, и как бы жизнь. Вот. Ну а дальше про Иосифа. 39 глава говорит о том, как Иосиф оказывается вот в числе рабов Потифара. Интересно, что вообще непонятно, откуда это слово имя взялось, потому что в Писании там он вообще безымянный царедворец. Ну, неважно.
В смысле,
да? Титул только есть и все. А имени нет. Ну, так часто бывает. Так довольно часто бывает, что какие-то титулы или какие-то там что-то вроде как вот Мелхиседек, это становится в нашей традиции личным именем, или женщина, которую полюбил страстно Давид Версавия, это же тоже не личное имя. Дочь такого-то, Батшева. И все. Мы ее имени не знаем. Но это так, к слову. Вот. И смотрите, тут очень интересная вещь показана. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего. И вот тут очень, и это видно. Вот он примерно повторяет путь своего отца Иакова. Он приходит совсем мальчишкой, 17-летним. Да, он обаятельный, очаровательный, шармер такой, но ясно, что никаких ремесел он не знает, что там трудиться, ну, физически там или что-то еще делать он не умеет, а дом господина его, вот этого царедворца, ну, это такое самодостаточное хозяйство, огромное, вот, и очень быстро Иосифа выдвигают управителем. Вот. Тут этого слова нет, но есть оно по сути. Снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил его, и поставил его над домом его. И все, что имел, отдал в руки его. То есть он был управляющий. И с этого времени Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение господина на, Господа на всем, что имел он в доме, в поле. Вот так же, как Лаван видит, что с приходом Иакова меняется его жизнь, его хозяйство, в общем, начинает как бы... Это благословение, просто оно всегда видно, оно Вот, начинает жизнь кипеть вокруг, кишеть, если таким библейским языком говорить. Это же видит и его господин, вот этот вельможа, у которого он теперь управляющий. И очень он Иосифа ценит. Дальше знаменитая история с женой этого Потифара. Вот. Иосиф был, 6 стих, 2 половина, красив станом и красив лицом. То есть у него была изумительная фигура и очень красивое лицо. Так, если переводить. При этом он имеет статус раба. Имейте это в виду. Поэтому 7 стих – это не начало обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала списанной. Это не начало их отношений, это скорее результат. Потому что, ну, в общем, раба не замечают. Какое бы он служение ни нес в этом огромном хозяйстве, там он повар, он там подает блюда, как бы под, к столу там и вообще стоит там музыкант там при обеде или управляющий, но все равно он для нее, ну, как никто. Вот. И вот ее страсти кипают медленно и постепенно и кончаются вот этими словами. Иосиф, у него хватает благоразумия и, я бы сказал, страха Божьего отказаться. Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом? Вот. Ну, и бедная эта несчастная женщина доходит до того, что она однажды, когда они были вдвоем, хватает одежду Иосифа и начинает кричать, что он хотел совершить насилие. Я напомню, что это было просто, потому что одежда египтян была такая обмотанная, в общем, ее легко было схватить, снять. Там ни пуговицы, ни кнопок, ни молний не было, никаких застежек. Он хотел там вот надо мной совершить насилие. А дальше, вот обратите внимание, 19 стих. Когда господин его услышал слова жены, которую она сказала, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом. Вот очень интересно, что тут не сказано, супротив кого он воспылал гневом. Потому что, нет, я не шучу, вы не думаете, что я иронизирую. Значит, по египетским законам вельможа в своем доме, в своем хозяйстве не только так, полноправный господин, он еще и верховный судья. А попытка, так сказать, вот, совершить насилие над женой господина, она каралась совершенно однозначно одним, чем? Смертью. А что же он делает? Взял Иосифа и отдал его в темницу, заключены узники царя. То есть он просто его отправляет подальше. Он был его рабом, а теперь он царский раб. Ну, раб фараона. Вот и все. Это не такое, так сказать, сильное наказание.
А я думала, что он в темнице ел.
Значит, темница – это русский перевод. Значит, никогда не было в древности темниц как таковых, в смысле, как тюрем. Тюрьма – слишком дорогое государственное учреждение. Это были какие-то, по-видимому, скорее всего, это были каменоломы, которых готовили, вот, обтесывали камни. Это был Верхний Египет, там добывали вот этот камни для пирамиды, там, для строительства дворцов и всего. Потом по Нилу их обрабатывали, спускали вниз и прочее, прочее. Вот. Но тут все это называется темница. Вот. Значит, поэтому гнев господина его еще непонятно против кого был. И то, что он не казнит Иосифа, хотя имел все права, полное на это право, показывает, что он человек мудрый и человек понимающий, что происходит. И он просто блистательно разрешает эту ситуацию. Оставить его в своем доме он не может, потому что это ему понятно, что жена не успокоится, вот, будет продолжать свои там притязания. Он просто его отправляет туда подальше. Вот так. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал благоволение в очах начальника темницы. Я говорю, понимаете, нам очень мешает вот эти слова русского перевода. Темница – это как тюрьма, там подземелье какое-то. Очень маловероятно. Очень маловероятно. В древности этого не было. Это какие-то такие вот, ну, говоря по-русски, каторга, скорее. Иосифа делают там распорядителем. То есть он там и очень быстро, и там становится управляющим. Значит, несомненно, он прекрасно еще до своей вот этого продажи в Египет, он знал разные языки, потому что в Ханаане были тоже разные языки. Он владел письменностью, это просто обязательно было. Вот, то, что, живя в доме этого Потифара, он выучил египетский, научился там эти письму египетскому, в этом сомнений нет, иначе он просто не мог быть распорядителем, он должен писать отчеты. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было в руках у него, потому что Господь был с Иосифом во всем, что он делал, и даровал Господь успех. То есть он совершенно нормально там вот стал вторым после вот этого начальника этого заведения. Вот. Ну, был совершенно в другом месте, наверное, за много сот километров. Вот. То есть очень осторожно и аккуратно нам показывает Писание жизнь и судьбу Иосифа. Иосиф быстро растет духовно. Что поразительно, то, что этот молодой совсем человек попадает в Египет в 17 лет, он настолько глубоко наставлен отцом в вере в Бога и в заповедях, что он их хранит всюду и везде. И именно поэтому Бог с ним остается, пребывает тоже всюду. Ну и вот в этой темнице там, и в рабстве его, и так далее, и так далее. Вот. И это очень важно для нас. Может быть, самое главное из этого. Потом замечательная история в 40 главе про двух царедворцев. Вот. Писание использует такой очень, я бы сказал, условный язык, язык намеков. «После сего виночерпи царя египетского Хлебодар провинились перед господином своим царем египетским». Значит, это очень такие важные персоны. Примерно такие же титулы, скажем, ну, для нас Египет – это совсем культура и жизнь незнакомая, но вот, скажем, может быть, вы знаете там что-то лучше там из жизни московских царей там, или французских королей. Там постельничий французского короля – это очень высокая должность. Он совсем не стелит королю постель. Это понятно. Это просто титул такой. Вот. Хлебодар – это не тот, кто печет фараону хлеб. Это просто титулы. Понятно. Ну, может быть, формально он отвечает за еду, которую подают к столу фараона. Может, он должен попробовать ее там и прочее. И виночерпий – это тоже тот, кто как бы формально отвечает за вино, но, по-видимому, все-таки это уже титул. Потому что египетская цивилизация, египетские монархии очень древние, а очень быстро эти должности становятся уже титулярными. Это понятно, да? Вот, провинились, тут надо понимать, всегда это все очень просто. Это не то, что там в каком-то блюде там нашли гусеницу. В Египте, как и в любой другой монархии, монархи редко умирали своей смертью. Вот. Очень часто у них было много жен, много детей, которым не терпелось занять место отца. Вот. И значит, цареубийство было обычным явлением. Значит, по-видимому, они были в каком-то заговоре, участвовали. Мы не знаем ничего про это, мы не знаем даже, какой это был фараон, и удачный был заговор или неудачный. Скорее, неудачно, если их поймали, так сказать, и отправили на расследование. Тут они в темнице временно, да? Прогневался фараон там своих царедворцев. Я говорю, тут такой язык немножко как бы сказочный. Но вы должны за этим видеть некую реальность. Ну, вот был заговор придворный. Обычное дело. По-видимому, кто-то донес. Ну, проводится расследование, там, следственная комиссия. На время их отстраняют и уводят. Вот. Но все-таки это очень высокие такие придворные должности. И они, конечно, не работают в каменоломнях. Где-то живут отдельно, там совершенно не общаясь с другими заключенными. И начальник телохранителей, 4 стих, приставил к ним Иосифа, и он служил им. Значит, они привыкли вообще, так сказать, к тому, что у них много слуг, много рабов. Иосиф умел их как бы и служить, и подавать, и принимать, и в то же время умел не только очаровывать, но как бы знал меру. Ему дали наверняка какие-то инструкции очень точные, надо им прислуживать, но не слишком, потому что они, так сказать, под следствием. Вот. И вот им снятся сны однажды. И пришел к ним Иосиф утром и видит, они в смущении. Значит, к снам в древности относились очень серьезно. Имейте это в виду. Ну, достаточно состоятельные люди, а такие люди, как виночерпий, там, главный хлебодар, у них были, конечно, там, свои как бы микродворы и свои там, советники, слуги, рабы. У них были обязательно свои ну, гадатели, что ли, там, толкователи снов. Это было обычное дело, и вот они сейчас в смущении, даже не от того, что они увидели странные сны, а от того, что некому обратиться. Они лишены возможности призвать своих, так сказать, специалистов, и чтобы те им растолковали сны. Вот. Потом мы увидим с вами, что это общее дело. Целые такие были департаменты, там и при дворе фараона, там и прочее, прочее. И спросил он царедворцев фараона, от чего они в смущении? Они сказали, нам видели сны, а истолковать их некому. Понимаете, они даже не от таких странных снов такие пришли в грусть, а потому что некому обратиться. Иосиф говорит, не от Бога, говорит, истолкование, расскажите мне. И вот им они рассказывают свои сны по очереди. Иосиф их очень, я бы сказал, разумно и просто растолковывает. Причем это не какое-то мистическое толкование, а совершенно, ну, почти бытовое. Вот. И вот это удивительно, что этот дар Иосифа, дар толкования, это отдельный дар, дар пророческий, это отдельно, а дар толкования – это другой дар. И он всегда разумный, этот дар, понимаете? И что еще я хотел ваше внимание обратить, потому что потом будет то же самое с фараоном. Человек, ну, про сны мы еще поговорим с вами, это отдельная тема. Человек, который что-то вот видел сон, допустим, и забыл его, или понимает, что он видел какой-то необычный сон, сон, который был ниспослан свыше, и не понимает. А ему казалось, что во сне он все понял, а сейчас вот это не понимает. И когда ему объясняют, он узнает, ему говорят правду или нет. Потому что в душе, где-то в глубине души, он это все уже знает. И осталось только вот опознать, чтобы кто-то произнес какие-то слова. Вот. И Иосиф дает очень разумные, я говорю, очень простые и естественные истолкования этих двух снов. Одному положительно, другому отрицательно. То есть тебя через 3 дня вернут ко двору, а тебя через 3 дня повесят. Вот. Так вот, про сны. Значит, вообще Библия и библейский мир очень осторожно относится к снам. Мы знаем только 2 людей в Ветхом Завете, с которыми Бог говорил во сне. Это вот Иосиф прекрасный, и кто второй? Нет. Яков просто видел сон, а я, так сказать, Бог с ним не говорил. Даниил, конечно, спасибо, да. Даниил. Нет, тоже нет. Это не так. Бог с ним говорил не так. Он нечто видел, а это были видения, которые потом Бог ему объясняет сам. Вот. То есть это такой дар есть, но он чрезвычайно редкий. И, значит, отцы церкви, как, впрочем, и мудрецы вот Ветхого Завета, всегда говорят, что на сны не надо обращать внимания. Что это чрезвычайно редкий дар, кому такие пророческие сны или сны от Бога. Вот, как правило, это от усталости, от, так сказать, впечатлений, которые накопились за день, там и прочее, прочее. Потому что сегодня это очень популярно снова. И гадалки там всякие, и толкователи, и прочее, и прочее. И, как ни странно, наши христиане к ним обращаются, так сказать, направо и налево, и готовы большие деньги платить, лишь бы им истолковали сны. Вот. В общем, этого делать не стоит, не следует совсем. Я ваше внимание хочу обратить вот на что. Вот Иосиф как бы положительно толкует сон, потому что сон такой был, а не потому что ему симпатичен этот виночерпий. Положительно толкует ему сон и добавляет. Он говорит, тебя вернут на место и так далее, и так далее. Вот 14 стих. Смотрите. Пожалуйста, смотрите. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, упомяни обо мне фараону, выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Ну, и дальше 20 стих, там день рождения фараона, он делает пир для слуг, возвратил виночерпие там и так далее. И 23 стих. «И не вспомнил главный виночерпи об Иосифе, но забыл его». Вот этот пассаж, просьба Иосифа и забывчивость, в кавычках, виночерпи, очень важны. Чтобы вам стало совсем понятно, или чтобы, может быть, окончательно вас запутать, посмотрите первую фразу 41 главы. Сейчас. «По прошествии 2 лет снилось фараону сны», там и так далее. Сейчас про не про сны фараона, а про то, что после этих событий проходит еще 2 года, и Иосиф еще 2 года живет в темнице. Но попробуйте все это вместе собрать и прокомментировать.
Помните, вы начерпали, что ли?
Что?
Что виночерпи не забыл.
Вот просьба его, виночерпи забыл. Это совершенно естественно. Человек всегда склонен забывать неприятные ситуации в своей жизни. Это совершенно естественно. Попробуйте оценить другое. Вот эту просьбу Иосифа. Как раз это показывает, что он еще не вырос. Вот 2 года потребовалось Иосифу, чтобы перестать искать выхода из этой ситуации через каких-то людей, через какие-то связи, а полностью возложить свою надежду на Бога. Вот этот стих показывает его незрелость еще. «Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них же нет спасения». Понятно? А так было непонятно? Куда я попал, я не знаю. Господь готов давать каждому человеку обильные дары. И все, что вы хотите, все, что вы мечтаете, и о чем даже мечтать не смеете. Но он ждет, когда вы будете готовы это принять. А готовы будете принять, когда вы все свое упование возложите на него и только на него, и больше ни на кого. Понятно? Ясно? И вот Писание показывает, я говорю, оно очень деликатно. Обратите внимание, как деликатно. Можно пропустить эти слова. «Вспомни обо мне», он говорит там. «Замолвай обо мне словечко». Он ищет путей человеческих. И вот 2 года потребовалось, чтобы... Если бы он не просил, то через 2 года... Там все равно бы этот царедворец вспомнил про Иосифа, потому что он не забыл на самом деле. Не забыл вот это толкование, этот яркий такой эпизод его жизни, понимаете? Он бы это вспомнил, но вспомнил сам. Господь действует удивительно. Он ждет и долготерпит, а не наказывает. Нам кажется, что это наказание, а он ждет, когда человек войдет в некую полноту, полноту веры и доверия Богу. Вот так. Ну ладно, перерыв.